Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Анализ структурных и персональных изменений в российском правительстве. Приговор по делу о подрыве Невского экспресса. Решение саммита НАТО по ПРО и реакция на них России. Запуск новой космической ракеты. Первый космического корабля с грузом к МКС. А также рубрика «Сегодня в Америке». В ближайший час программа «Время свободы». Центральная российская политическая новость этой недели – формирование нового правительства, правительства президента Владимира Путина, который возглавил премьер-министр Дмитрий Медведев. Мы продолжаем анализировать структуру нового правительства и некоторые персоналии, имена новых министров. Подробности в репортаже Елены Поляковской.
Несколько бывших министров, не попавших в правительство Дмитрия Медведева, как и предполагали эксперты, перешли работать в администрацию президента в качестве помощников и советников. Так, бывшие главы Минздравсоцразвития и Минэкономразвития Татьяна Голикова и Эльвира Набиуллина, экс-глава Миноборнауки Андрей Фурсенко, бывший министр природных ресурсов и экологии Юрий Трутнев, экс-глава Минкомсвязи Игорь Щеголев стали помощниками главы государства, а бывший руководитель Минтранспорта Игорь Левитин советником президента. Тот факт, что все ключевые фигуры прежнего правительства теперь будут работать в администрации президента, означает, что никакого принципиального изменения курса не планируется, считает политолог Дмитрий Орешкин.
Не означает вполне предсказуемое изменение власти, вернее ее сохранение. Она переходит вслед за Путиным из Белого дома в Кремль вместе с ключевыми фигурами. Понятно, что бывший президент Медведев находится в очень узком коридоре возможностей. Даже будучи формальным обладателем самых высоких прерогатив в качестве президента, он не мог продавить серьезные реформы, которые затрагивают интересы правящей номенклатуры. Теперь, будучи премьером, то есть фигурой зависимой от президента, Медведев сможет еще меньше делать самостоятельного какого-то. Ситуация, мне кажется, предельно очевидна. Реальный центр принятия решения – это Путин в Кремле, а правительство Медведева явно сделано в лучшем случае на вырост, а в худшем случае просто как запасной вариант. Оно состоит из людей, самостоятельным политическим, электоральным, популярным ресурсом не обладающих и сильно зависящих от вышестоящего руководства. Все люди, в лучшем случае, второго эшелона, а те силовицы, которые там остались, скорее представляют из себя вот таких смотрящих, таких дядек-черноморов, которые смотрят, чтобы молодежь там чего-нибудь лишнего не натворила. В общем, все понятно, все вписывается в путинскую стратегию контроля, как он это понимает. Путинские люди ушли вместе с Путиным из Белого дома в Кремль. Своих людей он расставил на ключевые позиции, а тех, кто был ему предан, но не очень хорошо справлялся с делом с точки зрения общественности, например, такие люди, как господин Фурсенко или господин Нургалиев, они тоже сохранили свой статус при президенте, поменяв какое-то формальное звучание своих должностей.
Новую должность получил и экс-глава МВД Рашид Нургалиев. Он стал заместителем секретаря Совета безопасности. В ведении Нургалиева в новой должности будут в том числе и вопросы, связанные с проблемами Северного Кавказа. Политолог, президент Института национальной стратегии Михаил Ремезов называет перемещение Рашида Нургалиева фактически почетной отставкой.
Можно сделать два политических вывода. Первый состоит в том, что Путин, как он неоднократно давал понять, в целом доволен работой своих министров, даже в тех случаях, когда общественное мнение настроено против них. И второй вывод состоит в том, что мы возвращаемся к той модели, которая является традиционной для нашей суперпрезидентской республики, когда ключевые решения принимаются в администрации президента, пусть не по частностям, но по каким-то принципиальным вопросам, а правительство уже выступает как исполнитель этих решений. И мы видим ситуацию, при которой прежние министры переместились в администрацию, сохраняя прямой рабочий контакт с президентом, тогда как их замы, руководители департаментов стали министрами. В общем, все это выглядит как сохранение прежней базовой конструкции управления в новых условиях на базе нового распределения ролей между двумя структурами, администрацией и правительством. В случае с Нургалиевым, мне кажется, речь в большей степени идет о форме почетной отставки для этого министра.
Сегодняшнее назначение в администрации президента эксперты оценивают как предсказуемое. В связи с этим президент информационно-исследовательского центра «Панорама» Владимир Прибыловский обращает внимание на то, что теперь говорить об обновлении на 3/4 российского правительства можно с большой натяжкой.
Как всегда, какие-то вещи оказались предсказанными, какие-то непредсказанными, какие-то угаданными, какие-то нет. Но, в принципе, в результате вот сегодняшнего тура назначений все как бы вернулось на круги своя. То есть вчера было объявлено, что правительство обновилось на 70%. Ну да, оно как бы формально обновилось на 70%, но у нас же два правительства. Одно называется правительство, а другое администрация президента. А вот в сумме, если их взять, то там обновление этой властной верхушки, политической олигархии, на, не знаю, там 5%, 7% получилось.
Что касается высших руководящих постов в администрации президента и Совете безопасности, то они остались, соответственно, за Сергеем Ивановым и Николаем Патрушевым. Первыми заместителями Иванова переназначены Вячеслав Володин и Алексей Громов. Одной из главных интриг остается место работы Игоря Сечина, покинувшего пост вице-премьера. Однако большинство экспертов уверены, Сечин, несмотря на то, что он не вошел в правительство, по-прежнему остается влиятельной фигурой. Политолог Дмитрий Орешкин в интервью «Радио Свобода» сказал, что беспокоиться о трудоустройстве Игоря Сечина не стоит.
Ну, я думаю, что Сечин такой человек, за будущность которого волноваться особенно не надо. Скорее надо волноваться за будущность Дворковича, которому предстоит командовать топливно-энергетическим комплексом и энергетикой, то есть той сферой, которой, в общем, руководил Сечин. Сечин не может остаться без какого-то достойного места, просто потому что это человек исключительно лояльный Владимиру Путину, и человек, с точки зрения Владимира Путина, во-первых, достаточно эффективный с точки зрения работы, а во-вторых, слишком много знающий о самых интимных тайнах путинского двора. То есть оставить его вне ближнего круга Путин просто не сможет. Если Сечина обидеть, то он может сказать что-то такое, что совсем никому не нужно. Поэтому вопрос только в том, чтобы подобрать ему адекватную позицию. Я уверен, что ее подберут.
По мнению экспертов, Игорь Сечин может возглавить крупную энергетическую компанию или какую-то из силовых структур. Большинство аналитиков уверены, что Сечин, несмотря на уходы с правительства, будет по-прежнему контролировать топливно-энергетический комплекс, теперь уже в качестве теневого куратора. На вопрос РИА Новости о дальнейшей судьбе Игоря Сечина пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, у него не может не быть роли. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
И вот только что пришла новость, что бывший заместитель председателя правительства России Игорь Сечин возглавит государственную компанию «Роснефть». Директива об избрании Сечина главой правления дал совету директоров «Роснефти» премьер-министр Дмитрий Медведев. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17:15. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Суд в Твери вынес приговор по делу о подрыве поезда «Невский экспресс» в ноябре 2009 года. Четверо из 10 подсудимых приговорены к пожизненному заключению. Премьер-министр России Дмитрий Медведев вступил в партию «Единая Россия», став первым партийным главой правительства в новейшей российской истории. Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин, оказавшийся в числе 6 задержанных участников протестных гуляний у здания Госдумы, отпущен без предъявления обвинения. Остальные задержанные 30 мая должны предстать перед судом за участие в несогласованной акции. Глава Карелии Андрей Нелидов покинул свой пост. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свободы вы услышите программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым в цикле «Алфавит инакомыслия» Владимир Высоцкий. Передача первая «Сатирик. Творчество барда 60-х годов». Программа «Поверх барьеров» 23 часа по московскому времени. Как вы слышали в новостях, Тверской областной суд огласил приговор по делу о взрыве поезда «Невский экспресс». В ноябре 2008 года 10 человек осуждены на сроки от 7 лет до пожизненного заключения по статьям терроризм, убийство и незаконный оборот оружия. В результате крушения поезда погибли 28 человек, около 150 были ранены. Адвокаты обвиненных заявили, что намерены обжаловать приговор. Процесс по делу о подрыве «Невского экспресса» вызвал много вопросов. С одним из экспертов, следивших за этим делом, поговорила корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Крушение скорого поезда номер 166 «Невский экспресс» на перегоне между станциями Алешенко и Угловка в Балаговском районе Тверской области произошло 27 ноября 2009 года. При этом 28 человек погибли, более 130 были ранены. На скамье подсудимых оказались 10 уроженцев Ингушетии, Зелимхан Аушев и 9 человек по фамилии Картуевы, которые, по данным обвинения, были членами банд-группы, входящей в террористическую организацию «Братья-мусульмане», действовали совместно с группировкой Александра Тихомирова, более известного под именем Саид Бурятский, незаконно хранили огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатку. Следствие считает организатором подрыва «Невского экспресса» именно Александра Тихомирова. Четырех обвиняемых Зелимхана Аушева, а также Беслана Мурада и Татархана Картоевых областной суд Тверской области приговорил к пожизненному заключению. Остальные получили по 7-8 лет лишения свободы. У тех, кто следил за процессом, все же остается доля скепсиса по поводу того, соответствуют ли истине предъявленные обвинения и вообще, а все ли на скамье подсудимых, говорит заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вашенков.
Организаторы находятся на том свете. Если все-таки наши подозрения хоть в малейшей степени правдивы, то это тогда история, я бы так и развернул, о смертной казни. Их никто не расстреляет, а их отправят в станицу пожизненно. Поэтому, если кто-то из них не виновен, то у них есть теоретическая возможность не самим это доказать, а жизнь это может выплюнуть и доказать. Передо мной стоит очень давний разговор, который состоялся на моих глазах. Пара сотрудников Федеральной службы безопасности беседовала с парой оперативников северо-западного МВД на транспорте. Сотрудники ФСБ открытым текстом укоряли будущих полицейских, а тогда милиционеров, в том, что они добыли показания абсолютно неправильными путями и, более того, не у того добыли. И вот эта абсолютно подпольная корпоративная ругань дает мне основание полагать, что изначально, ну, Берлин нужно было взять любой ценой, его взяли.
Проблема терроризма – это не проблема власти, это проблема общества, считает политолог, глава фонда «Республика» Сергей Цыпляев.
Я считаю, что, конечно, такие резонансные дела, если там все сделано как положено, они просто должны после этого быть очень хорошо освещены, рассказаны и показаны. Чтобы, если такие сомнения всегда не бывают, они в максимальной степени были развеяны. То есть мало эту работу провести, вынести приговор, но нужно еще и убедить общество в том, что этот приговор действительно обоснован и действительно правильный. А вообще говоря, если удается раскрыть террористический акт, если удается наказать исполнителей, это всегда плюс для общества. То, что общество видит, когда законы работают, оно больше уважает законы.
Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской прессы. В Индонезии прекращены спасательные работы на горе Сала, где 9 мая во время демонстрационного показа полета, простите, разбился российский самолет «Сухой Суперджет-100», пишет сегодня газета «Коммерсант». Местные власти заявили, что найдены останки всех 45 пассажиров и членов экипажа. Вместе с тем спасатели не обнаружили на месте крушения прибора, фиксировавшего параметры полета, действия экипажа и реакцию на них систем самолета. А без этих данных, говорят эксперты, назвать точную причину аварии будет гораздо сложнее. Подробности и комментарии в обзоре Марии Стройковой.
Вчера представители спасательных служб Индонезии заявили о прекращении поисковых работ на склоне горы Салак, где 9 мая разбился совершавший демонстрационный полет над островом Ява российский самолет «Сухой Суперджет-100». Дело в том, что истекло отведенное по местному закону время на поиски жертв катастрофы. Продолжение работ, проводившихся в крайне сложных и опасных условиях высокогорья, по мнению местных властей, было бы неоправданным и с точки зрения здравого смысла. Останки и личные вещи, которые удалось найти на поросшем тропической растительностью склоне Салака, уже собрали и вывезли. Все, что скатилось в двухкилометровую пропасть и утонуло в текущей по ее дну горной реке, найти и вытащить оказалось просто невозможно. Итог проделанной работы оказался неутешительным. Индонезийские власти уверяют, что с места катастрофы подняты останки всех 45 пассажиров и членов экипажа российского самолета, среди которых были 35 индонезийцев, 8 россиян, француз и американец. Всех местных, по данным медицинских экспертов, уже удалось опознать по представленному родственниками генному материалу, отпечаткам пальцев и сохранившимся в индонезийских стоматологических клиниках дентокартам. С идентификацией останков иностранцев, в том числе россиян, возникли проблемы. Представители государств, в которых жили погибшие, якобы никак не могут передать индонезийским судебным медэкспертам образцы биоматериалов от родственников этих людей. Реально же, как рассказал «Коммерсанту» один из участников расследования с российской стороны, ситуация с опознанием и выдачей трупов близка к конфликтной. Дело в том, что среди останков нет практически ни одного пригодного для визуального опознания тела, только фрагменты. Учитывая это обстоятельство, российские специалисты хотели бы лично обследовать весь собранный на месте катастрофы биоматериал, а не просто получить под роспись и отвезти на родину 8 запаянных цинковых гробов с бирками. Неоднозначными представляются специалистам и перспективы расследования обстоятельств трагедии. Найденный на склоне и уже расшифрованный индонезийскими экспертами речевой самописец «Суперджета-100» с записью переговоров пилотов в кабине показал, что летчики до самого удара о землю не сообщали диспетчеру о каких-то проблемах на борту и вообще не понимали, что оказались в критической ситуации. Исходя из расшифровки их переговоров, индонезийские и некоторые российские специалисты пришли к выводу о том, что технических отказов в последнем полете самолета не было. Однако до сих пор не удалось обнаружить прибор, регистрировавший основные параметры полета, действия членов экипажа и реакцию самолета на них. А без этих данных следствию не удастся получить ответ на главный вопрос о том, зачем опытнейший российский экипаж Сухого, совершая полет над закрытыми облаками горными вершинами, решил снизиться до опасной высоты 2000 метров и запросил у диспетчера соответствующее разрешение. Говорит председатель редакционного совета журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Комаров.
До тех пор, пока не будет обнаружен самописец с параметрами полета и работы систем самолета, однозначно сделать вывод о причине катастрофы, к сожалению, будет невозможно. Всегда будет оставаться поле для неких предположений, домыслов и дополнительных вопросов. То, что речевой самописец не зафиксировал никакого обмена информацией между пилотами о каких-либо отказах в системах, к сожалению, на 100% не исключает вероятности того, что были какие-то технические неисправности на борту, потому что они могли, опять-таки, теоретически предполагая, возникнуть неожиданно, и у летчиков просто не было времени обсудить то, что происходит. Поэтому можно, в общем, говорить только с определенной степенью вероятности, что, скорее всего, никаких технических отказов не было, и каким-то образом неблагоприятно сложились условия для выполнения этого полета, то ли в результате каких-то неправильных действий экипажа или невнимательности экипажа, то ли из-за еще каких-то других внешних факторов, но до конца это известно, наверное, не будет до тех пор, пока не будет найден этот ящик. С большой долей вероятности можно предположить, что на коммерческую судьбу и на дальнейшую судьбу этого самолета это трагическое происшествие, если и повлияет, то незначительно. В принципе, нет никаких предпосылок к тому, чтобы говорить о том, что самолет ненадежен.
Это был председатель редакционного совета журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Комаров. Как отмечает газета «Коммерсант», проведенный осмотр места происшествия позволил опровергнуть некоторые появившиеся ранее версии авиакатастрофы. Например, о столкновении «Суперджета» в воздухе с другим самолетом и поражении машины разрядом молний. Несостоятельными, как выяснилось, оказалось и предположение о том, что самолет отправился в полет с неработающей или выключенной системой предупреждения об аварийном сближении с землей. Мария Стройкова, Радио «Свобода», Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Как избежать ксенофобии в столичных школах, обсуждали на межведомственном круглом столе в Московском городском психолого-педагогическом университете. Опытом профилактики, помимо психологов-педагогов, поделились также представители Главного управления МВД и ФСБ России. Подробнее о мерах, которые делают образовательную среду в столице толерантной, в репортаже Тамары Леленковой.
Проведенный в Западном округе Москвы мониторинг показал, что из 1500 учащихся 7-11 классов 36% обладают высокой степенью толерантности. Примерно столько же, не имея собственных убеждений, ориентируются на общепринятые нормы. Еще 30% находятся в группе риска, а 9% демонстрируют категорическое неприятие других национальностей. Чтобы избежать проявления ксенофобии, на базе Московского городского психолого-педагогического университета год назад был создан межведомственный ресурсный центр мониторинга и экспертизы безопасности образовательной среды. Зачем понадобилось консолидировать столь разные, как, например, МЧС, Департамент образования и Управление по контролю за оборотом наркотиков ведомства, объяснил уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович.
Межведомственность нам нужна потому, что без решения проблем, которые не имеют отношения к школе, без легализации миграции той, которая легальна, и недопустимости той, которая нелегальна, нам все равно будет очень трудно решать наши проблемы. Нам нужно системно, и здесь, конечно же, департамент образования главный, все-таки системно решить вопрос с школами русского языка или классами русского языка. В общем, это серьезный вопрос адаптации с обеих сторон. Межведомственность – это не придумка, которая вот сегодня модна или какая-то еще. Не надо понимать, что вот я сейчас могу привести пример из другой сферы. Только что была известная прогулка художников по Москве с этими тележками. С одной стороны, там, естественно, был Капков как руководитель департамента культуры. С другой стороны, Алексей Валентинович со своей стороны безопасности. С третьей стороны, я шел в этой же прогулке, потому что ученики школы Ямбурга сделали несколько экспонатов, и для меня важно было, чтобы с точки зрения безопасности подростков все было нормально. То есть это межведомство, как видите, рождается сама собой.
В этом году к работе Центра мониторинга и экспертизы безопасности образовательной среды подключится ФСБ России по городу Москве и Московской области. Зачем, пояснил оперативный сотрудник Евгений Кисляков.
Прежде всего, основную угрозу мы видим в том, что продолжается активное устремление к системе образования со стороны различных деструктивных организаций, политических партий, экстремистской направленности, которые пытаются так или иначе вовлечь молодежь и учащихся в свою деструктивную деятельность. С помощью различных методов, средств и способов всячески в систему образования в качестве преподавателей, работников, сотрудников в образовательные учреждения пытаются проникнуть, устроиться, скажем так, на работу. А различные представители деструктивных организаций, как леворадикальной, так и праворадикальной направленности, но так в частности, это вербовка учащихся с целью вовлечения их в процесс формирования ячеек национал-радикальных организаций, проникновение на объекты образования под прикрытием деятельности военно-патриотических, спортивно-оздоровительных клубов и секций. Ну, скажем, для Москвы не столь характерно, как для Московской области. Продолжаются попытки под, скажем так, легендой занятий спортом, силовыми единоборствами внести идеологию национальной неприязни и шовинизма. Кроме того, существует такой способ, как внедрение своих сторонников в качестве преподавателей физической культуры, труда, инструкторов начальной военной подготовки, которая имеется в ряде определенных образовательных учреждений в целях получения доступа к бесплатным спортивным залам.
Однако московских педагогов больше всего волнует не физическая и даже не патриотическая подготовка школьников, а результаты ГИА и ЕГЭ, баллы по которым стали критерием оценки как всей школы, так и каждого учителя в отдельности. Об этом рассказала руководитель психологической службы гимназии номер 1540 Софья Розенблюм.
Если ребенок приезжает, мы не знаем в каком возрасте, то школа отвечает за то, чтобы он сдал ЕГЭ, сдал ГИА или сдал аттестацию. Должны быть у школы ресурсы для того, чтобы помочь этому ребенку нагнать. Это должно быть более или менее равномерное распределение детей по всем школам, и у школы должна быть возможность помощи такому ребенку.
Пожалуй, это главное препятствие на пути адаптации детей-мигрантов. Но именно его с помощью силовых структур преодолеть невозможно. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве, 17:30 вечера. Напомню о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Твери вынес приговор по делу о подрыве поезда «Невский экспресс» в ноябре 2009 года. Четверо из 10 подсудимых приговорены к пожизненному заключению. Остальные получили сроки наказания от 7 до 8 лет. При подрыве «Невского экспресса», следовавшего из Москвы в Петербург, погибли 28 человек, десятки были ранены. Премьер-министр России Дмитрий Медведев вступил в партию «Единая Россия», став первым партийным главой правительства в новейшей российской истории. Бывший заместитель председателя правительства России Игорь Сечин возглавит государственную компанию «Роснефть». Директиву об избрании Сечина дал совету директоров «Роснефти» премьер-министр Дмитрий Медведев. Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин, оказавшийся в числе 6 задержанных участников протестных гуляний у здания Госдумы, отпущен без предъявления обвинения. Остальные задержанные 30 мая предстанут перед судом за участие в несогласованной акции. Глава Карелии Андрей Нелидов покинул свой пост. Его отставку принял президент России Владимир Путин. На юге Индии, в штате Андхра-Прадеш, при столкновении пассажирского и товарного поездов погибли не менее 15 человек. Продолжаем программу «Время свободы». Центральная международная тема. На завершившемся в Чикаго саммите НАТО было принято решение о развертывании системы противоракетной обороны в Европе. Официальной реакции Кремля на это решение пока не последовало, однако эксперты считают, что этот вопрос способен повлиять на отношения России с западными странами, рассказывает Александр Вагнер.
Выступая в Чикаго, президент США Барак Обама сказал, что завершившийся саммит НАТО укрепил Североатлантический союз. Наряду с важными вопросами окончания афганской кампании к концу 2014 года, участники саммита приняли решение на протяжении ближайших 10 лет укреплять оборонный потенциал. Частью этой стратегии станет создание системы противоракетной обороны в Европе, что было одобрено участниками встречи. Для этих целей США приняли решение передать НАТО радар в Турции, а другие части системы разместить в Испании, Румынии и Польше. Выступая на саммите, президент США выразил надежду, что система ПРО будет способствовать налаживанию сотрудничества с Россией в оборонной области. Решение, принятое на саммите НАТО, комментирует бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона, вице-президент Лексингтонского университета в Виргинии Даниэль Гуре. С ним беседовал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Это одно из символических решений нового НАТО. Союз проявил однозначную приверженность идее создания противоракетной обороны, которая будет прикрывать все страны-участники. Я бы объяснил эту решительность тем, что потенциальная угроза Европе от иранских ракет становится все более очевидной, и тем, что такое сотрудничество в глазах многих европейских стран гарантирует долговременное участие Соединенных Штатов в системе единой европейской обороны, что для них очень важно. А чем вы объясняете, в общем, внезапное изменение тона заявлений НАТО? Москва попросту поставлена перед фактом. Противоракетные системы будут установлены в Европе. На мой взгляд, не было внезапного изменения позиции. Несколько изменился лишь тон. У профессионалов никогда не было сомнений в том, что эта идея будет осуществлена. Администрация Обамы предприняла серьезнейшие усилия, пытаясь развеять беспокойство Москвы, предлагая обмен технической информацией. Вашингтон предложил установить российские сенсоры во время испытательных полетов ракет-перехватчиков с тем, чтобы дать четкое представление об их возможностях. Но Россия постоянно настаивала на том, что этого недостаточно. И это была тупиковая позиция. Тем не менее, не любопытно ли, что такое решение последовало вскоре после эпизода с невыключенным микрофоном, когда мир услышал обещание Барака Обамы проявить гибкость в вопросе противоракетной обороны? Этот эпизод, скорее всего, сыграл свою роль в изменении тона заявления президента Обамы. Но гораздо большее впечатление на НАТО произвели, я думаю, заявления главы Генерального штаба России, обещавшего предотвратить осуществление этих шагов. На мой взгляд, российское правительство и российские военные попросту подтолкнули Европу и НАТО в американские объятия. На что способна противоракетная система в Европе в ее нынешнем виде? Только на перехват ракет малой и средней дальности, имеющихся в иранском арсенале. Потенциально могут быть созданы системы перехвата баллистических ракет, хотя на это потребуются годы, и мы не знаем, чем завершатся испытания. Пока все антиракетные комплексы находятся на кораблях, размещение первых сухопутных батарей планируется в 2016 году в Румынии.
С Даниэлом Гуре, вице-президентом Лексингтонского университета в Виргинии, беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. По мнению политолога Сергея Маркова, решение членов НАТО было принято без учета интересов России.
Это, конечно, серьезная ошибка, но, конечно, ошибка не России. Это ошибка стран НАТО. Мы видели уже ситуацию, когда сотрудники решили торгнуться в Ирак, и тогда российского руководства их предупредили. Это серьезная историческая ошибка, и вы еще об этом пожалеете. Так оказалось, то же самое мы говорим сейчас. Размещение Евро-ПРО в ущерб интересам России, без учета мнения России, это серьезная историческая ошибка НАТО. И лет через 5, 7, 8 НАТО убедится в том, что это ошибка, и очень серьезно еще об этом пожалеет. Это решение бумерангом ударит по безопасности стран-членов НАТО.
Можете ли вы прогнозировать, какие будут дальнейшие шаги России в связи с решением, принятым на саммите НАТО?
Готово к выходу из договора о противоракетной обороне. Поскольку, как известно, договор о противоракетной обороне, он построен, конечно, на принципе единства оборонительных и наступательных вооружений. Россия должна быть готова к тому, чтобы заменить моноблоки на своих ракетах, на разделяющие боеголовки, для того, чтобы гарантированно прорвать ту Евро-ПРО, которая строится, конечно, прежде всего против России. Поэтому на военно-технические меры, предпринимаемые НАТО, ответ должен быть военно-технический.
Говорил политолог Сергей Марков. Александр Гарин, профессор Европейского центра стратегических исследований имени Маршалла, говорит, что нынешнее решение свидетельствует о том, что США и России уже не удастся прийти к единому мнению относительно назначения системы противоракетной обороны.
Россия просит юридического документа, но надо учесть логику того, как составляются юридические документы. На Западе нет такого одного лица Запад, который может ударить кулаком по столу и сказать, что мы даем юридический документ на все случаи жизни о том, что эта система противоракетной обороны не будет направлена против России. Об этом можно сотню раз вежливо сказать, но документ юридический для того, чтобы он прошел ратификацию в разных парламентах, такой трудно себе представить.
Это было мнение Александра Гарина, профессора Европейского центра стратегических исследований имени Маршалла. По словам госсекретаря США Хиллари Клинтон, во время следующего саммита НАТО больше внимания будет уделяться не оборонным вопросам, а вопросам дальнейшего расширения. Одним из наиболее вероятных кандидатов является Македония. Желание вступить в НАТО высказала и Грузия, однако из-за нерешенных территориальных проблем ее членство, вероятно, в ближайшее время рассматриваться не будет. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы» от политики к новостям науки, новостям новых технологий. В Соединенных Штатах совершен запуск ракеты с грузом для Международной космической станции. Это первый опыт привлечения частных компаний для доставки грузов на МКС и поворот в направлении развития космической программы Соединенных Штатов. Ракета «Фалькон» с модулем «Дракон» разработана калифорнийской компанией SpaceX. Грузовой модуль должен состыковаться с МКС во второй половине недели. Этому будут предшествовать проверочные маневры модуля на орбите, чтобы подтвердить его готовность к стыковке. О новом корабле, о новом подходе США в космической сфере и о том, как это повлияет на космическую программу России, которая до сих пор играла исключительную роль в транспортном сообщении с МКС, говорит научный обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев.
Союзы российские летают 45 лет. Совершили более сотни полетов. А космический корабль «Дракон» летает с позапрошлого года и вот сейчас совершает второй полет. Так что пока нельзя говорить о надежности, о долгосрочных показателях. Но вот если сравнивать его по техническим номинальным показателям, то он несколько совершеннее. У него немного больше объем, герметичный объем. Если у «Союза» это 8,5 метров, здесь 10 метров. Вместо 2,5 тонн, которые поднимает «Союз», он может взять 3 тонны в герметичном отсеке и еще довольно значительную массу в дополнительном негерметичном, если его туда поставят. И, конечно, самое, может быть, главное его преимущество – это возвращаемый корабль.
то есть спустившуюся на Землю капсулу, можно использовать повторно. Соответственно, эксплуатация этого корабля предполагается как гораздо более дешевая. Стоимость посадочного места, когда этот корабль станет пилотируемым, еще пока вопрос будущего, будет на нем примерно в 3 раза дешевле, чем на Союзе. То есть, если на Союзе сейчас стоимость одного кресла оценивается в 63 миллиона долларов, то на Драконе с Фальконом, с ракетой Фалькон, оценка составляет около 20 миллионов долларов. Наверняка возрастет, как это обычно бывает в процессе. Вот еще в одном интересном моменте обходит Союз, он гораздо легче сам по себе. То есть, если Союз весит в снаряженном виде 7 тонн, то Дракон на 2,5 тонны меньше. И это, в частности, связано с тем, что он избавлен от части оборудования, в котором нуждается Союз. Например, у него не предполагается функционирование самостоятельной системы жизнеобеспечения в период стыковки с МКС. В это время он будет подключаться к системам МКС. Союз имеет собственную систему жизнеобеспечения. В этом смысле он дает некоторые дополнительные возможности. Например, в случае какой-то эвакуации. А вот с Драконом так не получится. Это все-таки именно транспортное средство, а не помещение для жилья. Но, с другой стороны, это коммерческая компания. У коммерческих организаций всегда немножко другой подход. Они жестче относятся к экономии ресурсов, к какой-то оптимизации, к многофункциональности. Вот недавно был запущен малазийский спутник с помощью ракеты «Фалькон». И это открывает гораздо большие перспективы для разработчиков. Если вдруг что-то притормозится с заказами от американских государственных структур, можно перейти на коммерческий рынок и там получить какие-то средства. То есть в этом смысле передача разработки ракет и кораблей коммерческим структурам, в общем-то, шаг достаточно естественный, потому что государственные структуры, они всегда полны каких-то бюрократических, внутренних технологических издержек, вот связанных именно с процессом управления. А коммерческие компании в этом смысле гораздо эффективнее. И если раньше космос был такой экстремальной областью исследований, где просто никто не мог быть уверен в том, сколь велики будут затраты и насколько все это вообще выгорит дело, то сейчас такая неопределенность в значительной мере снята, и коммерсанты могут более или менее уверенно входить в эту область.
Какие-то дополнительные особые меры безопасности при стыковке Дракона с МКС будут приниматься? Все-таки это новая техника, не опробованная в достаточной степени.
Во-первых, надо сказать, что при всей новизне и неопробованности технологии, которые там используются, не являются чем-то фантастически новым. То есть, в общем-то, на рынке уже есть компании, которые штатным порядком разрабатывают системы жизнеобеспечения, там, двигательные установки, системы ориентации, системы сближения. Всем этим занимаются и для военных, и для коммерческих спутников. Какой-то экстремальной новизны в этой разработке нет. Она скорее нова в плане организации. При стыковке, естественно, будут проведены все тесты, прежде чем проводить там разгерметизацию и все прочее. Но, в общем, ничего сильно неожиданного здесь, наверное, не следует опасаться.
Использование «Фалькона» — это новая стратегия развития космоса Соединенных Штатов?
Ну, в общем, да, это можно так сказать. Хотя это не значит, что НАСА отказалась от разработки собственных кораблей. Просто пока время кризисное, сейчас как-то вот не складывается эта разработка. Больше не складывается даже не по техническим причинам, а из-за неопределенности в постановке целей. И поэтому было решено имеющиеся средства направить на опробование, а что будет, если поработать с коммерческими структурами, которые будут делать корабли. Тем не менее, появление коммерческих кораблей может изменить просто структуру рынка. И вот, например, если сейчас так сложилось, что Россия в основном возит на МКС, то, видимо, через несколько лет эта монополия в любом случае будет разрушена. Собственно говоря, она и сложилась-то непреднамеренно в связи с досрочным выводом шаттлов из эксплуатации. И надо еще учитывать, что сейчас «Дракон» все-таки используется только как транспортный грузовой корабль. НАСА пока даже не заказывала пилотируемую версию «Дракона», хотя разработчик делает ее в инициативном порядке. Сможет он ее сертифицировать потом, не сможет, это уже вопрос более сложный. Что касается транспортных кораблей, то нужно понимать, что тут Россия до сих пор монополией не была, потому что кроме российских «Прогрессов» есть еще европейский корабль транспортный АТВ и японский корабль поменьше размером, который тоже уже летал в МКС. И, кстати говоря, «Дракон» не единственный коммерческий конкурент. Есть еще корабль «Сигнус», который разрабатывает тоже по заказу НАСА. То есть НАСА позаботилась о том, чтобы не финансировать одну организацию, а разместила заказ у двух организаций, у SpaceX, которая вот была готова первой, и Orbital Sciences, которая сделала корабль «Сигнус» и ракету «Таурус-2».
У России есть какие-то такие планы подобного развития освоения космоса? космоса. Не опасается ли Россия, что она проиграет таким быстро развивающимся коммерческим организациям околоземную, транспортную инфраструктуру?
Такая опасность, конечно же, есть всегда, потому что конкуренция жесткая. Сейчас есть новые разработки, но они громко не заявлены. То есть, видимо, пометуют об опыте Клипера, когда были громкие заявления, политические фактически, почти что, а потом все отменилось тихо. Но пока непонятно, будет ли какая-то радикальная замена Союзом в непосредственно обозримом будущем.
В России космос останется государственным делом?
Ну, это тоже очень сложный вопрос. Естественно, какие-то элементы заказываются и коммерческим структурам. Более того, не всегда даже российским. При этом, как мы помним, по прошлому году отрасль испытала очень серьезный удар, когда была целая серия серьезнейших катастроф, именно скорее даже имиджевых, чем наносящих какой-то конкретный ущерб. Слава богу, не упал ни один пилотируемый корабль. Видимо, в такой ситуации все-таки отрасль сейчас немножко взяла тайм-аут в плане того, чтобы заявлять о каких-то больших будущих прорывах, достаточно того, что строится космодром на Дальнем Востоке. Коммерческие фирмы, естественно, все равно останутся этой отрасли. Вопрос только в том, будет ли, собственно, создание кораблей поручено непосредственно коммерческой организации, так, чтобы корабли оставались в ее собственности, как в Америке. Вот этого, я думаю, у нас в ближайшее время не случится.
Это был научный обозреватель Радио Свобода Александр Сергеев. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Твери вынес приговор по делу о подрыве поезда «Невский экспресс» в ноябре 2009 года. Четверо из 10 подсудимых приговорены к пожизненному заключению. Остальные получили различные сроки наказания от 7 до 8 лет, передает корреспондент Радио «Свобода». Премьер-министр России Дмитрий Медведев вступил в партию «Единая Россия», став первым партийным главой правительства в новейшей российской истории. Бывший заместитель председателя правительства России Игорь Сечин возглавит государственную компанию «Роснефть». Госдума приняла за основу проект постановления, фактически поддержав в первом чтении инициированный «Единой Россией» законопроект о многократном увеличении штрафов за нарушения при организации массовых акций.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Вы слушаете программу «Время свободы». На очереди новости культуры. В театре «Школа современной пьесы» премьера спектакля, который называется «Подслушанное, подсмотренное, незаписанное». Его сочинили Евгений Гришковец и Иосиф Рихельгаус. Рассказывает театральный обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Спектакль сочинен Евгением Гришковцом и Иосифом Рихельгаузом. Режиссер объясняет зрительному залу.
Мы действительно уже много лет занимаемся этим жанром. У нас шел спектакль «Своими словами», где происходили актерские импровизации. Потом шел спектакль, который назывался «Звездная болезнь», где тоже были актерские импровизации. И вот, наконец, я решил все-таки обратиться к драматургу. И мы вместе с Гришковцом сочинили такие сюжеты. Спектакль называется «Подсмотренное, подслушанное, незаписанное». Это действительно так.
«Подслушанное, подсмотренное, незаписанное» – это серия театральных миниатюр, довольно произвольно скрепленных в полнометражный спектакль и объединенных местом действия, а именно ресторанчиком. Заведение постепенно заполняется людьми разного возраста и социального положения. Типажи, схваченные артистами удивительно точно, и задолго до того, как они что-то о себе расскажут, становится ясно, кто есть кто. Вот бывшие ИТРы, старая советская техническая интеллигенция, а вот айтишники, вот студент с мамочкой, а вот группа менеджеров среднего звена, затащившая на ужин индийского бизнес-партнера. Литературного текста как такового нет. Есть неизменяемый сюжет каждой новеллы, но последовательность номеров свободная. Участники действия изъясняются собственными словами и при желании наполняют монологи документальной начинкой. Альберту Филозову дана роль знаменитого актера, который дожидается в ресторане своих друзей. Не менее правдивой кажется история его друга, того единственного, который заскочил на минутку лично поздравить юбиляра Владимира Качанова.
Ты хочешь, Ольга, что-то спеть?
Очень.
Назови что, и я это спою.
Давай, кавалер,
я сейчас, знаешь, что в телевизионной съемке еду? Фильм о фильме. Фильме «Звезда пленительного счастья».
Да.
Догадайся с двух раз, что меня там попросили спеть?
Ну, кавалер Гарден.
Да. А знаешь, куда я еду?
Ну?
Я еду в какой-то клуб кинологов, собаководов. Знаешь, что они первым делом попросили спеть? Тут только не забудьте, сказали, они спеть...
О, не лети так же.
Нет, кавалер Гарден. Прежде чем я тебе спою то, что ты заказал, я тебе расскажу историю простую вообще. Как я прервал отношения с этой песней, но больше, чем надо. Меня приглашают 8 марта во дворец бракосочетания. Сидят, значит, все эти тетушки. И они сидят, готовясь быть растроганными. Я начинаю. И дохожу до слов: не обещайте деве юмора. Ты сказал, какой-то особенный остров, я понимаю, где я
это.
А еще взгляд мой падает на дверь, на которой написано «Комната жениха». В общем, злой я пришел, как собака цепная, пришел домой злой, включаю телек. Вот клянусь, это было в тот же день. Сидит там какой-то мужик в камуфляжной форме. И он рассказывает о том, там, передача о нем, что у него есть военизированный отряд молодежи, молодых людей, которых он учит спускаться по горным рекам на байдарках, каяках и каноэ. Потом он так почесал бороду и сказал: у нас даже есть своя отрядная песня. Он потянулся куда-то мне и засал гитару и запел, понимаешь, да, что? Но со своими словами, которые я буду помнить, умирая. Не доверяйте деньги. Каяк, весло и спас-жилет. Говорю, радый век, не долг. И никому так сладок он. Труба трубит от него в полок. И где-то слышен сабель звон. Еще ракочет голос трубы. Но командир уже в седле. Не обещайте деве юной, любовь вечной на земле.
Прекрасная все-таки песня. Кроме нее запоминаются отдельные реплики. Например, обмен любезностями авиадиспетчера и прокурора. А почему у вас самолеты падают? А почему у вас Ходорковский сидит? Вне зависимости от степени родства с персонажами, актеры держатся удивительно свободно и естественно. В основании спектакля лежит документальный материал, но он не мрачный, что свойственно большинству современных пьес. Гришковец, конечно, осуждает отдельные поступки и пороки, но к людям в целом относится с симпатией. Зрители уходят со спектакля в хорошем настроении. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Этот информационный час завершает рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Всемирный ажиотаж, сопровождавший подготовку к выходу на Нью-Йоркскую биржу акций компании Facebook, сменился на второй день торгов резким разочарованием. Акции компании, вышедшие на рынок по цене $38, в первые минуты взмыли до $45, но к закрытию торгов первого дня они были выше начальной цены лишь на 23 цента. В понедельник цена акции рухнула до $34, на 11%, приведя в изумление тех инвесторов, кто рассчитывал на скачок стоимости акций Facebook. Профессионалы, впрочем, не выражают удивления, говоря, что стоимость акций во время их первичного размещения была явно завышена банками, организовавшими продажу акций. Они сделали это по требованию Facebook. Владельцы фирмы рассчитывали, что интерес к акциям достаточно велик, чтобы оправдать их стоимость, превышающую по некоторым показателям стоимость акций Google, фирмы с гораздо большими доходами и прибыльностью. Падение уменьшило рекордную капитализацию Facebook на 11 миллиардов. Стоимость акций, принадлежащих основателю компании Марку Цукербергу, снизилась на 2,5 миллиарда. Американские самолеты-беспилотники, выполнявшие несколько лет боевые операции над Ираком, столь высоко зарекомендовали себя, что иракское правительство решило закупить 12 самолетов, предназначенных для полетов над водой, для наблюдения за нефтяными платформами у побережья страны. Этот вариант беспилотников базируется на борту военных кораблей, там же находится центр управления их полетами. По словам специалистов, около десятка стран, включая Кувейт, Пакистан, Нидерланды, Японию, Австралию, заинтересованы в покупке американских беспилотников, доказавших свое превосходство в воздухе. Однако их экспорт ограничен запретом на продажу военных технологий. Производители самолетов убеждают правительство в необходимости ослабить запреты, ибо США, как они уверяют, могут проиграть в конкуренции с Китаем и Ираном,
ученым, которые активно работают над созданием своих версий подобных летательных аппаратов. Щадящим приговором завершился необычный судебный процесс в Нью-Джерси над студентом из Индии Дарамом Рави, который обвинялся в причастности к самоубийству своего соседа по комнате в общежитии. Суд этот привлек внимание всей страны, рассказывает Владимир Морозов.
Дарам Рави обвинялся в том, что заснял скрытой камерой любовную встречу своего соседа по общежитию Тайлора Клементи с другим мужчиной и разместил видео на интернете. Через несколько дней после этого Клементи покончил с собой, бросившись с моста. В этой трагедии 20-летнего Дарама Рави не обвиняли. Судья приговорил его к 30 дням тюремного заключения и 3 годам условно. Он также должен заплатить $10,000 в фонд помощи жертвам преступлений, совершенных на почве предубеждения. Этот фонд создали родители покончившего с собой студента с целью защитить молодых геев от травли. Приговор удивил многих американцев. Дело в том, что присяжные признали Дарама Рави виновным по всем 15 пунктам обвинения, в том числе вмешательство в частную жизнь другого человека, попытка помешать правосудию и скрыть свидетельство правонарушения, совершенного на почве ненависти к геям. Этот перечень выглядит весьма внушительно, и Рави грозило до 10 лет тюрьмы и депортация в Индию, откуда он родом. Судья заявил, что во время процесса он ни разу не услышал от обвиняемого ни одного извинения. Чем тогда объясняется сравнительно мягкий приговор? Вот как отвечает на этот вопрос профессор университета Сеттон Холл, юрист Марк Пориер.
It simply doesn't fit the standard model of hate crimes. It's intrusive. It strikes me as stupid roommate stuff.
Дело не тянет на преступление, совершенное на основании предубеждения. Скорее всего, перед нами просто одна из дурацких шуток, которые проделывают студенты. В данном случае не было никакого насилия. Тем не менее, в центре дела оказалось давление, которому нередко подвергаются молодые гомосексуалисты. Комментируя судебный процесс, Джим МакГриди, бывший губернатор Нью-Джерси, написал в газете штата, что ненависть к геям проявляет себя не только в глупом поступке обвиняемого. Она и в работе правительства, и в церкви, и в нашей культуре вообще. Джим МакГриди испытал это на себе, когда поползли слухи, что он гомосексуалист. В 2004 году губернатор заявил об уходе в отставку и признал, что является геем и изменял своей жене с мужчиной. Что касается Дарама Рави, то и защита, и обвинение недовольны приговором, и дело рано считать законченным. Юристы полагают, что возможен повторный суд.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершает этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы будем говорить о рассматриваемом в Госдуме законопроекте об ужесточении наказания за нарушения при проведении митингов. Вернемся к приговору по делу о подрыве поезда «Невский экспресс». Расскажем об изменениях в структуре правительства России и о запуске первой коммерческой грузовой ракеты к МКС. Вас ждут также обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение». Оставайтесь на волнах. Радио «Свобода».
Свободаньюз.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Саммит НАТО превзошел ожидания.
Комментарии экспертов.
Андрей Шарый о послевыборных перспективах Сербии.
Право автора.
Анатолий Стрелиный о том, как выглядит плюрализм по-путински.
Радио Свобода. Свободаньюз.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5970, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.